В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мобилизованный и призванный, Михаил Саакашвили делает голодовку массовой и революционной. Давно не брали в руки дымовые шашки по следам большого оппозиционного митинга в Сухуми. К вам едет президент. А Холгорцы открывает предновогодний сезон Анатолия Бибилова. Все это, а также долгий провод «Кавказ онлайн», куда пропал Ромас Герлиани, клуб закрыт на омикрон, рубрики «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Нацдвижение продолжает мобилизацию своих сторонников, готовых примкнуть к голодающим с требованием освобождения Михаила Саакашвили. При этом в партии утверждают, что голодовка не помешает начатому президентом Саломе Зурабишвили процессу примирения. В этом ключе грузинские СМИ активно тиражируют новость из Южной Кореи, где власти решили помиловать осужденного за коррупцию экс-президента. За расширением голодовки следит Мзия Парисишвили.
В Нацдвижении опровергают утверждения проправительственных СМИ о том, что число голодающих с требованием освобождения и заключения Михаила Саакашвили уменьшается. Напротив, мы ждем пополнения из Западной Грузии, заверил один из лидеров бывшей партии власти Бачо Долидзе. Он же сообщил, что за состоянием здоровья голодающих тщательно следят медики. Партии ждут, что Минздрав в скором времени направит к ним бригаду скорой помощи, которая постоянно будет дежурить во дворе офиса Нацдвижения, сообщил Бачо Долидзе также о встречи, на которую возлагают большие надежды.
Наш протест продолжается. Мы в ожидании важнейшей встречи. В понедельник Никомелия встретится с госпожой Зурабишвили в рамках процесса примирения. Это станет первым действенным шагом для определения того, в каком направлении будем двигаться дальше. Я настроен оптимистично. Мы уверены, что борьба по всем направлениям принесет результаты.
Позиция президента Саломе Зурабишвили по поводу помилования Михаила Саакашвили известна с 1 октября, со дня его ареста. Массовую голодовку с требованием освободить основателя Нацдвижения и третьего президента страны она осудила еще накануне. Да и во всей правящей грузинской мечте кампанию масштабной голодовки расценивают не иначе, как шантаж. Тоже сказал и пресс-спикер партии депутат Шалва Папуашвили.
Голодовка не та форма, которую нужно использовать в политике. Это шантаж. Хорошо, что другие оппозиционные партии не присоединились к этому процессу. Сами лидеры нацдвижения, в том числе и Никомелия, не ожидают, что эта форма протеста принесет результат. Поэтому единственная цель этой голодовки – не позволить вопросу Михаила Саакашвили потерять актуальность в новогодний период.
А между тем президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи с политиками и представителями НПО, не выражая своего мнения. Она внимательно выслушивает мнения и соображения приглашенных к ней гостей по поводу вывода страны из кризиса и достижения национального согласия. Так было и в случае главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури. По моему мнению, возможно, в будущем нам нужно задуматься о широкомасштабной, в том числе политической амнистии для всех. Но только этого будет недостаточно. Важно все это привязать к конкретным реформам. Без этих реформ, что бы мы ни делали и какие бы решения ни принимали, они будут краткосрочными и безрезультатными. Говорит Эка Гигаури. В рамках процесса примирения в ближайшие дни ожидается встреча бывших президентов Михаила Саакашвили и Георгия Маргулашвили. Минюст и тюремная администрация допустили пропуск в корейский военный госпиталь, где с 19 ноября после затяжной голодовки проходит реабилитацию Михаила Саакашвили. В рядах его сторонников не отказываются от надежды, что президент Саломе Зурабишвили все-таки помилует третьего президента. В оппозиционных СМИ сегодня активно тиражировали южнокорейскую новость. Там, вняв призывом оппозиции, власти помиловали бывшего президента Южной Кореи Пан Кын-хэ, осужденную на 22 года по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Министр юстиции страны Пак Бом Ге в пятницу, 24 декабря, объявила, что экс-президент включена в список лиц, подпадающих под особую амнистию и помилована во имя национального единства.
Цитировали грузинские СМИ южнокорейскую новость, ссылаясь на международные медиа, в том числе и Deutsche Welle. Примечательно, что среди выдвинутых обвинений против Михаила Саакашвили есть и подобное тому, за что с 2018 года отбывала срок южнокорейская коллега Саакашвили. Речь идет о так называемом деле пиджаков, о растрате почти 9 миллионов лари в годы президентства Саакашвили. И следующее заседание по делу пиджаков состоится 27 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия продолжает участвовать в ряде международных арбитражных дел, суммы исков в которых исчисляются сотнями миллионов долларов. Особо следует выделить спор между грузинским государством и Насибом Гасановым по поводу покупки компании «Кокос Онлайн». За год только на юридические услуги израсходовано 78 миллионов лари, а количество штрафов перевалило за 240 миллионов лари. Потерянные налогоплательщикам деньги посчитал Иракли Аргвелидзе.
Помимо недавно проигранного спора с Интер-РАО, правительство Грузии участвует в более чем 10 арбитражных спорах с инвесторами в различных секторах экономики. 5 из них были открыты против Грузии в 2020 году. На сегодняшний день самым актуальным является спор между Грузией и Nexol Holding. Предыстория такова. В 2019 году компания азербайджанского миллиардера Насиба Гасанова стала единственным владельцем магистрального канала интернет-связи, соединяющего Грузию с Европой. В Национальной комиссии по коммуникациям тогда заявили о незаконности сделки, поскольку компания не согласилась на постановление регулятора о возмещении стоимости акции. С октября 2019 года «Кавказус Онлайн» был оштрафован 5 раз, в том числе трижды на 270 тысяч лари. Напомним, «Кавказус Онлайн» является ведущим импортером оптового интернета для всего Южного Кавказа. С 2008 года компания стала единственным владельцем подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 1200 километров, проходящего по дну Черного моря из Европы. Его бывший владелец Хвича Макацария продал 49% акций азербайджанской компании в октябре 2019 года. И, как выяснилось позже, без лишнего шума в августе 2020 года сбыл Гасанову и остальные активы. 23 июня председатель комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заверял, что переговорам нет альтернативы и что азербайджанская сторона приостановила арбитражный спор.
Есть предпосылки для достижения компромисса. Когда азербайджанская сторона приостановила процесс в международном арбитраже, это был позитивный шаг. Альтернативы переговорам нет, и эти переговоры должны быть успешными, особенно когда речь идет о нашей соседней стране, Азербайджане, который является для нас очень важным партнером.
Однако к ноябрю выяснилось, что переговоры не привели к конкретным результатам, так как по факту комиссия по коммуникациям вновь предложила «Кавказус Онлайн» отменить покупку акций и ограничила крайнюю дату 31 декабря. По словам Георгия Кепуладзе, глава правления общества и банки, рассмотрение по данному иску будет продолжено в будущем году. Однако происходящее беспрецедентно для Грузии. Никогда в истории столько инвесторов не судили с государством.
Трудно говорить о случайности, когда инвесторы хором подают иски против правительства. Это свидетельствует, как минимум, о некомпетентности высших чинов экономической команды. Их бездеятельность выливается для нас с вами в множественный урон сразу по нескольким направлениям. Мы выплачиваем колоссальные штрафы в проигранных спорах, расходуем десятки миллионов лари на оплату юридических услуг и, кроме прочего, отпугиваем потенциальных инвесторов. За первые 3 квартала в страну поступило только 11 миллионов инвестиций из-за рубежа. Ведь это не предел. Убежден, и руководство компании «Энко» подаст иск за сорванный проект ГЭС на реке Намахвани. И наверняка Грузия проиграет и его.
Для участия в арбитражных и международных спорах Министерство юстиции только в будущем году собирается израсходовать на услуги адвокатов 40 миллионов лари. Заявление Министерства юстиции о закупке юридических услуг в упрощенном порядке опубликовано в системе Государственного агентства по закупкам. рынкам. В целом, за последние 6 лет только на услуги зарубежных адвокатов Грузия израсходовала 172 миллиона лари, откуда только в текущем году 78 миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Главное событие абхазской недели – митинг «Объединенная оппозиция», который плавно перерос в стихийные беспорядки 21 декабря. Детонатором такого развития событий стала позиция президента, отказывающегося выйти к митингующим и ответить на их вопросы. Так считает Изида Чания, которая подвела итоги недели, а может быть и чего-то большего.
Главное событие недели – митинг объединенной оппозиции, который плавно перерос в стихийные беспорядки 21 декабря. Детонатором такого развития событий стала позиция президента, отказавшегося выйти к митингующим и ответить на их вопросы. Начало акции не предвещало напряженности. Выступающие огласили перечень проблем, дали негативную оценку деятельности правительства, обвинили исполнительную власть в энергетическом и экономическом кризисе, а президента в отсутствии реформ и заявили, что парламентские выборы, назначенные на 12 марта, должны быть перенесены до принятия нового закона о выборах по смешанной системе. Этот закон давно лежит в парламенте и был даже рассмотрен в первом чтении несколько лет назад. Выступавшие также отмечали выборочное применение закона, преследование политических оппонентов, избиение ветеранов войны сотрудниками милиции, неготовность власти вести диалог с обществом, закрытость и неисполнение закона о декларировании, отсутствие действий, направленных на борьбу с пандемией. С этим стандартным набором требований и предложений делегаты от митинга направились к Аслану Бжане. Президент проигнорировал требования митингующих и заявил, что свою позицию он уже высказал в своем обращении. После оглашения безрезультативности переговоров митингующие прервали митинг и направились к парламенту, чтобы встретиться с депутатами. Но в парламент им пройти не удалось. Здесь надо отметить, что комплекс правительственных зданий и парламент задолго до начала митинга был огорожен железными ограждениями. В день митинга вокруг железных ограждений был установлен весь автопарк, который имеется в стране. Автобусы, патрульные машины МВД и всю эту крепостную стену из заборов и машин венчали сотрудники ГСО, МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, милиция. По некоторым данным, к обороне здания были призваны солдаты срочной службы. Силовики избивали людей полицейскими дубинками. Сам президент, пока его служба охраны ломала дубинки на протестующих, оттесняя их от комплекса правительственных зданий, находился в своем рабочем кабинете, в котором, видимо, с целью безопасности, было отключено освещение. После того, как митингующие начали сдвигать автобусы, которые закрывали проход к парламенту, президент выразил желание еще раз встретиться с оппозицией. На эту встречу оппозиция направилась в ином составе: глава АНД Адгур Арзенба, руководитель ветеранской организации Аруа Тимургуля, вице-спикер парламента Михаил Сангуля. На сей раз на повторно озвученные предложения Аслан Бжания пообещал подумать. После этого организаторы митинга призвали свой электорат вернуться на площадь, где были оглашены подробности встречи с президентом и принята резолюция митинга. В резолюции говорится о том, что оппозиция требует от парламента начать процедуру импичмента президента, принять закон о выборах по смешанной системе, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента. На следующий день думы президента вылились в возбуждение уголовного дела против организаторов и участников митинга и срочный отъезд Аслана Бжания в Москву. Однако комичность ситуации заключается в том, что создатели политической традиции переворотов, попав во власть, пытаются преследовать, по сути, последователей своего дела. Неудивительно, что оппозиция в ответ на заявление о возбуждении уголовного дела на организаторов и участников митинга 21 декабря потребовала привлечь к уголовной ответственности организаторов и исполнителей массовых беспорядков, в которых самое непосредственное участие принимал нынешний президент Аслан Бжания и все его окружение. Перечень большой. Государственный переворот и свержение президента Хаджимба 9 января 2020 года, штурм и поджог здания Министерства внутренних дел 5 июля 2016 года и длинный перечень других силовых акций, которые проводила нынешняя власть с 2015 по 2020 год. И контрольный выстрел. Оппозиция еще раз напомнила Аслану Бжания и то, что он пришел к власти, используя недостоверную и неподтвержденную версию об его отравлении. Это была цитата. 24 декабря в Сухуми лидеры объединенной оппозиции провели пресс-конференцию, на которой изложили свои дальнейшие планы. И, судя по риторике, они не намерены отступать от требований решений, в частности, связанных с переносом выборов в парламент. Видимо, и действующий президент осознает, что не может каждый месяц бросать все имеющиеся в государстве ресурсы для защиты своего кресла. И на фоне возбуждения уголовного дела против организаторов митинга и участников беспорядков 21 декабря предложил лидерам оппозиции переговоры, которые начнутся 28 декабря. Оппозиция согласилась. Тем временем, в связи с окончанием срока полномочий ЦИК, сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую вошли по парламентской квоте 8 и по президентской 7 членов. По решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией школьников Абхазии отпустили на каникулы почти на месяц, до 21 января. Главный санитарный врач Людмила Скорик заявляет, что такой шаг связан в большей степени с распространением ОРЗ, а не с коронавирусной инфекцией. Санэпидемстанция рекомендует также запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе. Министр здравоохранения Эдуард Будба сообщил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшим в Абхазии 21 декабря митингом, и медучреждения уже готовятся к этому. А туристические объекты готовятся к приему отдыхающих из России на длинные новогодние выходные. Энергетики сообщают, что после 31 декабря в стране снова будет введен график веерных отключений. В общем-то, эта информация мало кого удивила. Несмотря на объявление о перетоке электричества из России, страна по-прежнему живет в режиме экономии электричества, к которому прибавляются отсутствие воды, невыплаты пенсий, раскуроченные дороги и многое другое. Специально для Эхо Кавказа из Идачани, из Сухума.
Читаем прессу.
Продолжим тему в рубрике «Обзор прессы». Анаит Гагарян выяснила, как абхазские СМИ и блогеры анализируют причины и последствия прошедшего митинга.
Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте Асарки написала, что от смены власти народу лучше не становится. Она подчеркнула, что застарелые проблемы лишь усугубляются. Только наивный человек, абсолютно не понимающий сложности этих проблем, мог написать плакат «Дайте свет и воду». С водой было плохо еще в советские времена, а катастрофа с энергетикой усугублялась все послевоенные годы, и ни одна власть не пыталась решить ее кардинально. Тем более, очень большая часть населения не платит за электроэнергию и даже не пытается экономить ее. За что боролись, то и имеем. С каждой сменой власти, распределяющей хлебные места среди своих сторонников, количество профессионалов во всех сферах уменьшалось. Еще одно достижение, работающее против стабильного развития страны в целом. Используйте легальные способы политической борьбы, и никто вам слова не скажет. Я тоже не согласна с некоторыми идеями президента, но есть цивилизованные способы несогласия и возможность публично бороться за свое видение проблемы. Если мы не научимся активно и достойно использовать именно такую практику, нам не удастся построить государство, способное обеспечить достойную жизнь своих граждан, написала Надежда Венедиктова. По ее словам, вместо того, чтобы тратить энергию на насильственные методы борьбы, лучше самим разработать реальную программу выхода из кризиса или взять на вооружение те программы, которые уже разработали ученые Абхазии. Журналист Астанда Ардзема на своей странице Facebook написала, что слово «митинг» с некоторых пор в Абхазии приобрело негативное значение. По ее словам, это форма выражения позиции, проявление демократии, и это хорошо. Другое дело, что когда каждый такой митинг может перерасти в насильственное свержение власти, люди настораживаются и правильно делают. Никто не хочет выбитых окон, ни один здравомыслящий человек, какую бы сторону он ни поддержал. Но проблема в том, власть имущие в Абхазии не реагируют ни на что, кроме как на силу в виде митинга. И так уже достаточно давно. В Сухуми даже вопрос о закрытии свалки не смогли решить без митинга жителей Маяка. Жители одной из улиц столицы выходили на протест, требуя отремонтировать улицу. И только так смогли быть услышанными. Уверена, что после того, как люди на площади разошлись, власти выдохнули с облегчением. И что-то мне подсказывает, что требования оппозиции никто всерьез обсуждать не собирается, заметила журналист. Написала Астанда Ардземба. А общественный деятель, инициатор принятия закона о декларировании доходов госчиновниками Астамур Какаля написал в социальной сети Facebook, что обязанность власти выстроить такой диалог, при котором даровитые люди с разными взглядами смогут атаковать проблемы, а не друг друга. Если бы я был на месте президента, я бы спросил оппозицию, а какие у вас кандидатуры на посты в правительстве? Давайте рассмотрим, может они и впрямь лучше и могут предложить лучшие подходы. А на месте оппозиции я бы не дал юлить властям и требовал бы исполнения закона и увольнения нарушителей закона о декларировании, либо признания от властей в укрывательстве правонарушителей, отметил Астамур Какаля. Он подчеркнул, что это был бы максимально предметный, конкретный разговор с конкретными результатами. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Президент Центра экономических преобразований Рамаз Герлиани после 3 дней поисков был обнаружен живым в Сураме. Экономист планировал покончить жизнь самоубийством из-за конфликта, возникшего с неким полицейским. Причем, несмотря на заявление Герлиани, следственные органы так и не взялись за расследование этого дела. За запутанной историей следит Серго Бригвадзе.
«У меня была запланирована встреча со смертью», – объяснил журналистам причину своего отсутствия президент Центра экономических преобразований Рамаз Герлиани. На протяжении 3 дней его разыскивали родные и близкие. От поиска экономиста подключилась и полиция. О мотивах Герлиани стало известно, когда правоохранители обыскали офис эксперта и обнаружили письмо и его телефон. В письме сообщалось, что он многое пережил, устал, любит своих детей и просит у Бога прощения. Спустя несколько часов полицейские обнаружили его в Сураме, как утверждает сам Герлиани, в момент, когда он намеревался покончить с жизнью. После длительного допроса в полицейском участке он решился ответить на несколько вопросов журналистов.
«Я был в Сураме и в основном передвигался в направлении Сурамского леса. Я уже объяснял до этого и написал, что со стороны полицейского Георгия Гугниашвили ко мне было проявлено недостойное и неуважительное отношение. Это была основная причина, которая скапливалась во мне. И в итоге я пришел к этому решению. Он оскорблял меня, допрашивал меня в моем же доме по ложным мотивам».
Герлиани говорит о полицейском, которого он упоминал в своем посте в Facebook от 19 декабря. В публикации говорилось, что 13 ноября незнакомый ему человек проник в его квартиру, где также проживает его экс-супруга с детьми. О какого рода оскорблениях и допросах тогда шла речь, эксперт пока не уточняет. В последней публикации он утверждал, что обратился с жалобой в МВД и аппарат государственного инспектора. В письменном отчете полиции говорится:
«Мы опросили бывшую жену заявителя, которая утверждала, что этот человек был ее знакомым и не проникал в дом незаконно без ее согласия».
Родные и близкие эксперта обвиняют МВД в попытке замять дело. Сестры экономиста еще до того, как его обнаружили правоохранители, выдвигали подозрение, что его бывшая супруга, по неизвестным им причинам, пыталась оказывать давление на Герлиани через упомянутого полицейского. Сам экономист пока воздерживается от дополнительных комментариев. Возможно, скажет больше после того, как придет в себя, говорит его друг Нодар Сербиладзе.
«Я связывался с Рамазом Герлиани. Он здоров, просто чувствует себя очень ослабленным. Ему делают уколы, успокоительные. На данном этапе он находится на постельном режиме. Так проходит его лечение. К счастью, все закончилось хорошо. Хотя, конечно, Рамаз боролся за справедливость, но не добился этого. Он говорил, что чувствовал себя очень приниженным».
А тем временем адвокат Герлиани Александр Кубаидзе второй день добивается начала расследования по факту шантажа и оказания давления на его подзащитного.
«В первую очередь я хочу отметить, что правоохранителям все же удалось найти господина Рамаза Герлиани. Впрочем, для него самого и его семьи это не самый главный вопрос. Важнее всего сейчас понять, почему полиция не работает в заявленном направлении. Некий человек в полицейском мундире, если конкретнее Гугниашвили, оказывает давление на господина Рамаза. А правоохранительные органы вот уже столько дней не реагируют на это. Человек обязательно должен покончить жизнью, чтобы полиция сказала бы что-то и отреагировала на это».
Бывший народный защитник, возглавляющий НПО Институт исследования демократии Уча Нануашвили, говорит, что запоздалое реагирование на предположительные нарушения закона представителями правопорядка уже приняло тенденциозный характер.
Причем такие случаи достаточно часто происходят, когда граждане указывают на конкретные нарушения, однако ответственные органы реагируют с опозданием, либо вовсе не реагируют. Более того, расследование таких случаев совершенно неэффективное. Добиться справедливости в редких случаях удается только тогда, когда к процессу подключается общество. Начинается какой-то протест по конкретному нашумевшему делу. В данном случае тоже непонятно, почему потребовалось столько времени, чтобы МВД заинтересовалось преступлением, на которое указывал гражданин. В правоохранительных органах укоренился синдром безнаказанности. Власти не реагируют на предположительные нарушения закона представителями правоохранительных органов.
Случай с Рамазом Герлиани еще раз доказал, что власти должны проявить политическую волю и начать борьбу с синдромом безнаказанности силовиков, считает правозащитник. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси в пятницу опечатали популярные ночные клубы. Представители грузинского клубного бизнеса обвиняют власти в целенаправленном уничтожении их деятельности. Из-за ковид-регуляции их работа ограничена уже почти 2 года. Какова позиция Межведомственного координационного совета по этому вопросу и прослеживается ли некая предвзятость в решениях властей, выясняла Анастасия Славинская.
8 тысяч человек вы на 2 года оставили без работы. Знаешь ты об этом? В клубе омикрон передается, а на концерте Перцхалава нет?
Спрашивал у представителя трудовой инспекции один из участников стихийной акции, начавшейся после того, как вечером представители службы начали один за другим опечатывать крупные клубы столицы. Возмущение представителей клубной сферы зрело давно. На сегодняшний день эта сфера единственная, которая находится под полным запретом ковид-регуляции. По словам Тато Гетия, одного из основателей клуба «Бассиани», между представителями клубного сообщества и властью была договоренность, что 17 декабря они смогут вернуться к работе.
У нас есть и документы, и скрины переписок, что с 17-го нам должны были дать право открыться. То есть мы потратили огромные деньги, чтобы соответствовать правилам, которые, например, касаются вентиляционной системы и прочего, разработали свои внутренние правила. А сегодня нас опечатали. Никакой логики в этом нет. Это просто целенаправленное разрушение этой сферы. Пусть тогда прямо скажут, что нам надо уехать из страны. Мы 2 года закрыты, при этом платим аренду и так далее. И в свое время, когда пандемия только начиналось, мы первыми закрылись по своей инициативе, когда еще никаких распоряжений не было.
О том, что Межведомственный координационный совет принял решение не снимать ограничения, касающиеся клубов, 22 декабря заявил глава оперативного штаба Георгий Гебрадзе. По его словам, это связано с угрозой распространения нового штамма. Представители клубной сферы считают себя обманутыми. Они полагают, что избирательный подход, к которому прибегла власть, нельзя объяснить ничем, как намеренным желанием разрушить сферу.
В то же время они сами проводят многочисленные акции, концерты, на которых еще и из бюджета платят певцам-антиваксерам по 15 тысяч лари.
Говорит совладелец клуба «Бассиани» Тато Гетия. Певца Ираклия Перцхалава сегодня на стихийной акции упоминали не раз и неспроста. Он открыто высказывается против внедрения системы зеленых паспортов и не раз был участником акций, проводимых антипрививочниками. По информации неправительственной организации «Детектор растрат», на новогодние мероприятия, которые проходят на центральной площади Батуми с 20 по 31 декабря, из бюджета выделено в общей сложности 328 тысяч лари. В концертах примет участие 39 музыкантов, и самый большой гонорар – 14 тысяч лари – получит именно Иракли Перцхалава. Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию Лелом, полагает, что подобный подход рождает чувство несправедливости. Если клубам обещали дать возможность вернуться к работе при соблюдении ряда правил, следовало сдержать обещание, говорит он. Или, по крайней мере, учитывая, что эпидемиологическая ситуация действительно непростая, отказаться от проведения новогодних мероприятий, как это сделали в ряде других стран.
Основная цель – создать чувство справедливости в стране. Это основная задача. Чтобы человек не боялся завтрашнего дня, что с ним несправедливо поступят. А когда мы видим, выступает наш так называемый мэр города, устраивает грандиозный концерт под Новый год, потом, поверьте, он никому не нужен. Во всех нормальных городах мира никакие концерты, даже фейерверки запретили в Париже. А у нас мы проводим концерт. Хотя у нас количество вакцинированных дважды в 3 раза меньше, чем в нормальных странах.
Говорит Вато Сургуладзе. Проведение новогодних мероприятий, по его словам, помимо того, что они могут усугубить эпидемиологическую ситуацию, создают ложное чувство безопасности в обществе.
Устраиваем огромные концерты, значит, все хорошо. Никакой опасности нет. И люди, само собой, опять-таки отказываются вакцинироваться. Зачем вакцинироваться, когда такие концерты устраивают?
За минувшие сутки в стране ковидом заболели еще до 2000 человек. 78 пациентов скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием городу и миру, призвал не допустить конфликта на территории Украины. Понтифик выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты и будут открыты для диалога. Франциск также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах. Обычно в своей рождественской речи папа касается актуальных мировых вопросов. Например, год назад Франциск призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинациям от COVID-19 и упомянул события в Донбассе и самопровозглашенном на Горном Карабахе. Российский телеканал «Дождь», издание «Знак.ком» и «Весьма» получили от Роскомнадзора требование удалить материалы, написанные на основе расследования проектов Михаила Ходорковского. Речь идет об интернет-изданиях «Открытые медиа», «МБХ Медиа» и «Проект». «Дождь» получил письмо с претензией к материалу о продаже ведущей России «Один» Наилей Аскерзаде участка на Рублевке стоимостью около 3 миллиардов рублей. От магаданского сайта «Весьма» Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о недвижимости семьи Алины Кабаевой. Редакция «Знак.ком» сообщила об уведомлении с требованием удалить с сайта 2 статьи, опубликованные в январе 2020 года. В одной говорилось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в новогодние праздники летал по Финляндии на самолетах специального летного отряда России, что обошлось бюджету 8 миллионов рублей. В другой – про сооснователя Русского афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, который владеет коттеджным поселком Тахко-Турс на горнолыжном курорте Тахко. СМИ называют предпринимателя массажистом Владимира Путина. Роскомнадзор во всех случаях ссылается на требования Генпрокуратуры от 3 августа 2021 года, которое считает необходимым ограничить доступ к информации организаций, деятельность которых признана нежелательной. Американское космическое агентство НАСА отправило в космос телескоп Джеймс Уэбб. Запуск прошел с полигона Куру во Французской Гвиане. Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, Джеймс Уэбб будет исследовать атмосферы далеких планет. Это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни. Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошелся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчетной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон». Джеймс Уэбб заменит своего предшественника телескоп «Хаббл». Новый аппарат должны были отправить в космос еще в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались. В России впервые завели дело за создание программ для жульничества в компьютерных играх. Жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова обвиняют в том, что он продал 1000 ботов и специальных программ, которые позволяли пользователям получать нечестные преимущества перед другими игроками. Речь идет в том числе о таких играх, как World of Tanks и World of Warship. Потерпевшей стороной признана белорусская компания Wargaming, разработчик и издатель этих игр. В компании считают, что из-за вредоносных программ часть пользователей теряет интерес к играм. Wargaming оценила ущерб от действий Кирсанова примерно в 9 миллионов рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Прошло 44 года со дня интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II, сообщает общественный вещатель Грузии. В соборе Святой Троицы прошла торжественная литургия, посвященная этой дате, которую провели члены синода и представители духовенства. Сам патриарх сегодня на службе не присутствовал. Как сообщили в пресс-службе патриархии Грузии, из-за пандемии прием гостей в патриархии не планируется. Интронизация митрополита Схум Абхазетии Ильи II католикосом патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в соборе Свети Сховели. Он вступил на патриарший престол в 44 года. Инспекция труда Грузии оштрафовала на 10 тысяч лари, около 3 тысяч долларов, тбилисский клуб «Босиани» из-за намерения провести мероприятие в обход установленных властями ковид-регуляций. Однако руководство клуба отказалось получать квитанцию о штрафе, а собравшиеся минувшим вечером возле «Босиани» несколько сотен человек не допустили туда сотрудников инспекции труда, сообщает агентство «Новости Грузии». Мероприятия вечером пятницы были запланированы не только в «Босиани», но и в других ночных клубах Тбилиси, однако за несколько часов до открытия стало известно, что инспекция труда намерена опечатать клубы, которые нарушат запрет на проведение вечеринок. После обсуждения этой новости в социальных сетях была организована акция протеста против такого отношения к клубам, которые соблюдают все установленные ковид-регуляции, однако им уже 2 года не разрешают принимать посетителей. Министерство внутренних дел Грузии сообщило об уничтожении наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе следственных и процессуальных мероприятий, проводившихся в разное время в 2021 году по всей стране. По данным МВД, общая стоимость уничтоженных наркотических средств на так называемом черном рынке оценивается в более чем 37 миллионов лари, или около 12 миллионов долларов. В частности, было уничтожено 23 килограмма и 759 граммов героина, 9 килограмм кокаина, 1 тонна и 655 килограмм конопли.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии стартовали предновогодние встречи президента самопровозглашенной республики с жителями районов. 22 декабря Анатолий Бибилов побывал в Знаурском районе, а в воскресенье 26 декабря его ждут в Ленингоре. Это будет впервые с памятной встречи 26 декабря 2019 года, на которой ленингорцы в лицо обвинили Бибилова в том, что он взял их в заложники и не выпускает из района даже на лечение. Что их заботит, в этот раз выяснил Мурат Гукимухов.
Предполагается, что в воскресенье президент откроет в Ленингоре новогоднюю елку. Конечно, если позволит погода. Елку почему-то везут аж из Москвы. Из-за схода лавин на Транскаме грузовик «Зеленой красавицей» задерживается в Северной Осетии. Сегодня в 16 часов по Москве перевал открыли, но только для легкового транспорта. По плану, после праздничного мероприятия для детей, встреча со взрослыми жителями района. Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что, судя по настроениям ленингорцев, разговор предстоит непростой. 3 сентября исполнилось 2 года, как закрыта дорога на Грузию. 2 года назад, 26 декабря, во время такой же ежегодной встречи, ленингорцы высказали президенту, чего им стоили 3 месяца жизни с закрытым раздаханом. Старики, для которых единственным источником существования была грузинская пенсия, голодали. Нуждающиеся в медицинской помощи умирали, потому что их не выпускали на лечение в Тбилиси. Школьники и студенты, приехавшие в район на летние каникулы, не могли вернуться на занятия в школу. На той встрече, вспоминает Тамара Миракашвили, обычно робкие ленингорцы упрекали президента в жестокости.
Это была очень громкая, шумная, эмоциональная встреча. Люди не скрывали свое тяжелое положение. Я, к примеру, лично сказала Анатолию Ильичу, что вы нас взяли в заложники. И это после того, как он сказал, что если вы хотите, чтобы открылась дорога, обратитесь к руководству Республики Грузия, премьер-министру Гахария, несколько раз повторяли его фамилию, чтобы они убрали полицейский пост в Цнелисе и вернули наши земли. А когда вот такое ставит первое лицо, чтобы мы участвовали в решении политических вопросов, это же не наша компетенция и обязанность, да? Это значит, что нас взяли в заложники.
После этой встречи дорогу не открыли, говорит Тамара, но надо признать, что Анатолий Бибилов смягчил режим изоляции. Пенсионерам дали возможность выехать за пенсиями. Многие остались в Сараване, но позже смогли вернуться. Была упрощена и ускорена процедура получения югостинского гражданства и пенсии. Ни один старик не остался с протянутой рукой. Не сразу, но все-таки упростили процедуру выезда на лечение в Тбилиси. И самое главное, возможность экстренного выезда. Исключения из режима изоляции распространяются и для тех, кто едет на похороны близких родственников. Теперь, и все-таки, говорит Тамара Миракашвили, люди не смирились с тем, что они лишены возможности видеться со своими близкими, проживающими в Грузии.
Я знаю, что люди будут поднимать вопрос открытия дороги. из-за разделенных семей, что одни жили в Церовани, другая часть семьи здесь, люди решили соединиться. И большая часть таких разделенных семей решили жить вместе уже в Церовани. Это имеет свои последствия. Опустели сёли. Вот одна школа в течение 2 лет после первой встречи с Бибиловым закрылась. И еще в очереди несколько сельских школ на закрытии.
Еще одно из последствий закрытой дороги – это катастрофический для местных жителей рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. За 2 года они выросли в 4-5 раз. Зато за это время появилась настоящая контрабанда через горы тайными тропами. Везут в основном алкоголь и одежду. Вслед за контрабандистами по горным тропам потянулись обычные люди, в том числе женщины, старики, дети. Это опасно, их могут поймать пограничники. Или того хуже, можно нарваться на дикого зверя, поломать ногу на каком-нибудь косогоре. Но люди рискуют ради того, чтобы увидеться с родными, говорит Тамара Мирокашвили.
Отрезали дорогу, и уже у нас существует несколько, может, 10 и больше нелегальных путей попасть в Тбилиси. И это имеет свой огромный минус, кроме препятствий для самих жителей, потому что, когда была открыта дорога, больше контроля было, кто заезжал в нашем районе. Сейчас никаких контролей нету.
Вторая по значимости проблема в районе, о которой, по наблюдениям Тамары Мирокашвили, люди будут спрашивать президента, это проблема трудоустройств.
Одним увольняют, а других дают сразу 3 ставки. Одни не могут найти с высшим дипломом работу, простую работу, работу уборщицы, к примеру. Зато без диплома школьным аттестатом назначают на высокие должности в районе. Параллельно этого мы слышим почти каждый понедельник поручение президента прекратить работу совместителей. Но для местных ничего не меняется.
Эхо Кавказа спросило Тамару, о чем она хочет поговорить с президентом. По словам гражданской активистки, на прошлых встречах она всегда поднимала вопросы, касающиеся жителей района. Но на этот раз, говорит Тамара, она задаст вопрос о себе.
В следующем году исполняется 5 лет, как он президент, и 5 лет, как я нахожусь под уголовным преследованием. Есть 3 судебных решений о том, что преследование необоснованно и незаконно. Но для меня это мало что значит. Дела не закрыты. Я по-прежнему нахожусь фактически под домашним арестом. Вот в соседние села я не могу пойти свободно. И хочу спросить, когда закроют мои дела, вернут мои вещи. И если его выберут на 2-й срок, все это перейдет для меня тоже на 2-й срок. Или нет?
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Провожаем 2021 год за некруглым столом с коллегами из белорусской и украинской редакции «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом и Ростиславом Хотиным, прожившие весь год в условиях собственных кризисов. К исходу года Украина и Беларусь оказались на переднем крае противостояния намного более глобального и системного.
Ростислав, я бы хотел начать обсуждение каких-то годовых итогов событий более актуальных и горячих. Есть ли действительно в Украине ощущение того, что есть ли завтра война?
Ну, может быть, не завтра, но через 4 недели, в конце января, начало февраля. Примерно так говорит украинская разведка, что Россия пока еще не готова, не сконцентрировала достаточно количество войск для широкого наступления на Украину. Сейчас, по данным западных источников и украинских источников, где-то 90-95, может быть, тысяч российских военнослужащих, плюс военная техника, конечно же. Но для того, чтобы идти на Украину, Россия должна увеличить до 175, а возможно даже 300-400 тысяч сосредоточить, если у него такие силы, непонятно. И плюс непонятно, какой расчет Кремля, что он хочет. Или это какая-то игра идет более широкая, как бы тестирование тестирование Украины на способность защищаться, тестирование Украины на способность дать отпор российской агрессии новой, или же это просто тестирование Запада, готов ли он защищать Украину, в какой степени как бы она дорога западным партнерам Украины. То есть пока еще непонятно, что происходит в головах как бы кремлевских правителей, но ситуация очень сложная, паники в Украине нет. Украинская армия – это уже не та армия, которая была в 2014 году, когда Крым и Донбасс загорелся с помощью России, вот, и был аннексирован полуостров. То есть пока что такой как бы… Это не вопрос ближайших дней и недель, но, в принципе, как говорил Вашингтон, что где-то есть люфт в 4 недели примерно до того момента, пока как бы Россия не решится на какую-то атаку. Но,
сейчас, Ростислав, 170 тысяч, это мы... Какая война имеется в виду? Это диверсионная деятельность, это такая маленькая Южная Осетия, условно говоря, да, если пользоваться этими сравнениями, или пойдут до конца? Что это, что значит
170 тысяч? Непонятно, но как бы, опять же, все пока теоретические сценарии. Один сценарий говорит, что как бы расширить ДНР и ЛНР как бы на востоке. Там второй сценарий говорит, Днепр взять, как бы Днепропетровск, бывший Днепропетровская область, туда Харьков, ключевые такие города востока Украины. Еще один сценарий, что как бы рубим сухопутный коридор Крыму вдоль Азовского побережья. Самые мрачные рисуют как бы на Киев даже Россия, мол, но это все сценарии, как бы пока теоретические, пока непонятно. Что ясно одно, что Запад и Украина не испугались.
Сейчас, об этом сейчас поговорим. Да.
Но еще важен такой момент, что пока что телефонный звонок Байдена с Путиным не дал возможности, как, не привел к деэскалации. То есть войска не отведены, наоборот, как бы концентрация продолжается, увеличение количества продолжается.
Юрий, я бы тоже хотел начать разговор с того, что происходило в связи, как продолжение 2020 года, но контекст вынуждает меня тоже задать этот вопрос. Насколько Белоруссия готова двигаться вот в том направлении, которое обрисовала Ростислав, да? Насколько она готова вписаться в этот конфликт со своей стороны, и с точки зрения обострения Западом, размещения каких-то новых вооружений российских и помощи России в отношении Украины и так далее. Вот этот контекст...
Мы пока говорим только о войне.
Сейчас, да, о войне и обострении с Западом вообще.
Вы знаете, были сделаны определенные заявления Александром Лукашенко о том, что мы поддержим Россию в конфликте с Украиной. Практически это было сказано прямым текстом. Вот. Но, правда, потом, это было сказано в интервью Киселёву, но, правда, потом он немножко пояснил и сказал, что мы Россию поддержим политически, экономически, юридически. Но самое важное слово военным путем было сказано не было. Вот. И поэтому тут есть разные версии. То есть многие, и я вот знаю, и украинские, в том числе эксперты, считают, что в этой ситуации Беларусь поддержит Россию, ну, скажем так, будучи на подхвате. То есть может дать аэродромы.
Искандеры.
Да, может дать, так сказать, скажем, аэродромы, чтобы из Беларуси некие диверсионные группы были заброшены в Украину. Но вот я слушал оценки украинских экспертов. Они говорили, что все сценарии учений белорусско-российских на территории Беларуси, так называемые учения «Запад», это и 9-й, и 17-й, и 21-й год, у них была одна особенность. В самом сценарии даже там предполагалось нападение на соседние страны, но белорусские военные, ну, в этой игре, в этом сценарии ни разу не пересекали границу. Кроме того, опять же, военные эксперты, это не мое мнение, говорят, что вот рельеф границы между Белоруссией и Украиной – это болото и лес. И, по крайней мере, танкам, в общем, это не очень комфортно. Пехоте тоже. И поэтому есть другие направления, и я еще раз говорю, вот то, что говорят эксперты, вот этот намек Лукашенко, точнее, неназванные слова «и военным путем», скорее всего, что да, инфраструктура будет предоставлена, ну, это thinking about thinkable, мы говорим о том, что, может быть, все-таки не произойдет, но если произойдет, очень возможно, что, вот я говорю, это будут данные аэродромы, это будет как бы тыловое обеспечение, то есть там горюче-смазочные материалы, так сказать, оттаскивать, там подбитые танки быстренько ремонтировать, вот, госпиталя, вот это все да. Наверное, это все будет. Если... Воевать своими солдатами, возможно, это не очень попросят русские, возможно, это не очень захочет дать Лукашенко, даже если попросят. Но если... так, не очень настойчиво.
Если мы говорим о том, что до чего все это может дойти, да, то я сейчас постепенно перехожу уже к внутренним делам. Ты сам сказал про болото и лес. Это не только украинская граница, как мы теперь знаем, и польская, где тоже много чего происходило в этом году. Насколько далеко может зайти антизападный порыв Александра Григорьевича? И, соответственно, сближение с Россией. И насколько это сообщающиеся сосуды?
Это очень сложный вопрос, наверное, более сложный, чем предыдущий, потому что, ну, тут есть как бы в нем для Лукашенко некое внутреннее противоречие. То есть, с одной стороны, да, у него, так сказать, война с Западом, у него конфронтация с Западом, у него великая дружба, горячая любовь с Россией, вот. Но, в общем, он прекрасно понимает, что если вот эта тенденция как бы будет развиваться, что называется, без каких-то движений назад, то, собственно, он станет губернатором Белорусской области, ну, как Белгородская вот есть, так сказать. Вот
30 лет, это сколько, 20-28 лет, да, все-таки он уклонялся от этого.
Он уклонялся от этого, и он, в общем-то, по каким-то...
Не давал поводов думать, что это возможно.
Он как бы и сейчас от каких-то вещей все-таки уклоняется, прямо скажем, при том, что у меня нет никаких симпатий к нему, но, тем не менее, ну, вот, да, они создали вот этот так называемый учебно-военный, учебно-боевой центр в Гродненской области, кстати, довольно далеко от границы с Украиной. Вот,
это вместо базы всё.
Да, это на самый север. Но это все-таки не база, хотя, в общем, базу еще с 15-го года россияне так. Что касается, скажем, пехотных, ну, скажем, там, баз, ну, их вообще нет. Если говорить о каких-то других вопросах, то, скажем, вот есть в Беларуси такой завод МЗКТ, который делает колесики, шасси для российских баллистических ракет. Вот. И россияне, в общем, давно очень хотят купить именно этот завод. Все остальное меньше надо, но хотя тоже есть еще вкусные вещи, так сказать, и эти нефтеперерабатывающие заводы, но вот МЗКТ очень хотели купить давно, потому что это встроено в их цепочку. Вот не продал же он МЗКТ. И поэтому он пока брыкается, пока даже с тем же Крымом сказал, что вот-вот, да, все, мы признали. Но сам-то не поехал, пока. Может, поедет, может, и не поедет все-таки. Сказал, кстати, некоторое время назад, полетят самолеты Белавия в Крым. Не полетели пока. То есть и тут как бы...
То есть красные линии ползут, но не ломаются.
Но пока не ломаются. И причем они построены, как вот я часто говорю, что он страшно не хочет отдавать свою власть Тихановской. Но он ровно в той же степени не хочет ее отдавать Путину.
Мне показалось, что ты что-то хочешь добавить по этому
поводу. Хотел бы добавить, что в Украине на Лукашенко его знают уже с 94-го года, хорошо, как бы знают, он уже столько президентов как бы пережил на президентской должности. К нему сейчас, да никогда ему не доверяли, то есть все понимают прекрасно, что Лукашенко ему на самом деле и Украина... Все равно, как бы, надо, он будет Украину поддерживать, надо, он будет говорить, что братский народ, вот действительно, кто нам настоящий брат, это украинцы. Когда ему выгодно или невыгодно поддерживать Украину, он будет ругать Майдан, помаранчевую революцию, оранжевую, он будет ругать революцию достоинства. Для своей власти, если надо ему спасать свою власть, он думает только о сбережении своей власти. То, что Юра сказал, абсолютно точно. И надо, он будет пророссийский, надо, он будет разыгрывать антироссийскую карту. Поверьте, если надо будет Лукашенко держаться у власти, надо будет дориться с Западом, он тоже начнет договариваться. Так что у Лукашенко только один интерес. Это сбережения своей власти и как президента именно Беларуси. Все-таки ему какая-то страна нужна. Он, я думаю, что у него амбиции все-таки не быть губернатором какой-то области.
О сбережении власти. Переходим постепенно к внутриполитическим вопросам. А этот год выдался довольно проблемным для президента Зеленского. Причем чем ближе к Новому году, тем сложнее и тем больше все стороны делают, казалось бы, уже необратимых движений, да, казалось бы. А насколько действительно велики риски сползания Украины, говорю, лишение власти, да, нового Майдана, но сползание Украины в тот кризис, который будет большим подарком Москве?
Ну, как бы сейчас тоже много говорят о том, что, может быть, надо немножко сбавить какой-то накал критики, оппозиционной критики в адрес Зеленского, как бы на том фоне российского военного присутствия вдоль границ Украины. Как бы есть такие призывы. То, что все-таки Зеленский смог удержаться, уже экватор прошел вот недавно, 2,5 года у власти, свой полсрока отбыл, это уже как бы достижение определенное, потому что вначале даже некоторые это не давали, как бы, в Украине. И что еще интересно, что...
Это его изворотливость или просто некому свергать?
Свергать есть кому, потому что в Украине уже есть гаранты, как бы, народные гаранты, это и добровольцы, это и волонтеры, это активная часть общества, которая не допустит выставлять ему красные линии постоянно во внутренней и внешней политике. Зеленский их не может, потому что, ну, будет убран...
Он легко. Старается? Он рисует?
Он старается, да, он даже в определенном степени... Это как бы не он Украину после победы своей на президентских выборах переделал на свой лад, как он ее видит, согласно его взглядам. Скорее, Украина переделала Зеленского на свой лад, какой ей выгоден президент Украины. То есть сейчас во многих вещах евроинтеграция, евроатлантическая интеграция, Евросоюз, НАТО, внешняя политика, даже в определенных реформах. Вот, Зеленский является даже более интегратором на стероидах, интеграция на стероидах. То есть даже Порошенко не требовал от Белого дома сказать, когда Украина будет в НАТО и все такое. Просто так что многие вещи, как бы, это не Украина Зеленского, это Зеленский Украины, если вы понимаете разницу.
Юр, в последние дни, буквально в последние дни, в неделю нового уходящего года, стал актуальным вопрос, который мне кажется очень важным и как выглядит тоже неким итогом. Это разговоры о готовности переговоров с Тираном, да, вот условно говоря. Примерно эта же тема сейчас волнует мир, насколько мир готов говорить с Тираном. И Беларусь выглядит таким маленьким полигоном такого обсуждения. Насколько это реально и почему после всего того, что Минск, Беларусь пережила, она вдруг стала готова к разговору об этом? Казалось бы, еще таким же немыслим, как кажется, немыслим разговор о переговорах с Путиным вот после его ультиматума.
Ну, ты знаешь...
Буквально две минуты.
Да, две минуты. Ну, дело в том, что события в Беларуси в 2021 году показали, что победа, скажем так, протеста, оппозиции, народа, как уж назовем, ну, по крайней мере, не близко. При том, что репрессии нарастают, они расширяются, они захватывают новые сферы жизни. И поэтому, ну, многие люди, в том числе и настроенные против власти, ну, как бы вот у них возникает такой соблазн. Ну, как бы это все вот, все-таки остановить это колесо, эту колесницу Джаггернаута? Чтобы, ну, вот как-то давайте, может быть, можно ее остановить. Вот, по крайней мере, чтобы прекратилось вот это вакханалье насилия. Ну и, соответственно, возникают политические фигуры или околополитические фигуры, которые говорят, что, ну, в конце концов, все
это
войны...
Это не последние фигуры?
Что-что?
Это не последние фигуры? Это, ну, и Валенса, это Поздняк, это серьезные люди?
Ну, я бы не сказал бы, что, скажем, там призывы Валенсы, Поздняка в большей степени, но в этом смысле, вот как бы... Это, по крайней мере, идея, она вброшена в общество, и она живет. Но, с другой стороны, вот судя по реакциям, в том числе и людей, настроенных против власти, в общем, пока она не имеет популярности. То есть пока позиция такая, что после всей вот этой вот этого ужаса, всего этого насилия, ну, нельзя как бы сдаваться.
Последнюю минуту оставим Ростислав. Ростислав, скажи, пожалуйста, насколько велики в риске в Украине опасения того, что все-таки действительно о чем-то договорятся Запад и Москва за счет Украины?
Ну, Украина все время говорит, как бы украинское руководство, предыдущее и нынешнее, говорит о том, что ничего без Украины об Украине, как бы. Это и западные партнеры, у меня есть такое понимание, что это разделяет эту точку зрения, эту позицию, принцип и Вашингтон, то есть и НАТО, и западные партнеры. Это первое. Второе, конечно же, не думаю, что Запад как бы пожертвует интересами Украины. Все-таки уже Украина доказала, что она стойкая страна. 30 лет независимости. Самый главный гарант силы и мощи Украины – это украинский народ. И то, что все-таки Украина состоялась, и уже ход истории не изменить. Она уже есть и будет.
Гостями нашего некруглого стола были коллеги из украинской и белорусской редакций «Радио Свобода» Ростислав Хотин и Юрий Дракохруст. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра и всех, кто празднует с Рождеством.